Добрый вечер, друзья. Неприметный день 25 марта я бы назвал днем английского упрямства. Дело в том, что когда-то много веков назад год начинался с весеннего равноденствия, и 25 марта было первым днем Нового года. Но в 46 году до Рождества Христова Гай Юлий Цезарь передвинул начало года на январь. К примеру Рима последовали и другие, но только не бритты. Крепко, непоколебимо держались они более 17 веков. И только в 1752 году неохотно уступили заграничному влиянию. Даже вот и сейчас, в век коммуникаций и международных стандартов, мы здесь ездим по левой стороне улицы, покупаем бензин в галлонах, пиво и молоко в пинтах, меряем расстояние в футах, ярдах и милях, а вес в фунтах и стоунах. В начале 70-х патриотам, правда, был нанесен тяжелый удар. Деньги стали десятичными. В фунте стало 100 пенсов. До этого, в 60-х, когда я молодым помощником капитана начислял команде инвалютную зарплату, в фунте было 20 шиллингов, а в шиллинге 12 пенсов. И арифмометр «Феликс», естественно, железный, который был машиной десятичной, проклятые шиллинги и пенсы, опять отказывался, не зная, что делать с остатком. Так что, друзья, цените родное правостороннее движение, болты и гайки с метрической резьбой, и миллиметровые гаечные ключи, а также простые и понятные тонны-километры, койка-дни и человека-литры. Сегодня мы продолжаем начатый на прошлой неделе рассказ, посвященный 20-летию Deep Purple. Но сначала вспомним, чем замечательна грядущая неделя в истории рока. «22 марта. День рождения в Лондоне в 48 году Эндрю Ллойда Вебера, композитора, автора многих известных мюзиклов. 24 марта. 30 лет назад, в 58 году, Элвис Пресли начал срочную службу в американской армии рядовым с личным номером US-533-10761. 25 марта. В этот день в графстве Мидлсекс в Англии в 47 году родился Элтон Джон, урожденный Реджинальд Кеннет Дуайт. Элтоном Джоном он стал в 68 году, 20 лет назад. Вот вам и ответ на последнюю угадайку. Из новостей этой недели. Все Мосгазеты сообщают, что знатные британские рок-металлисты группы Iron Maiden согласилась выступить красной строкой на фестивале Monsters of Rock, чудовище рока, мероприятии, ежелетно проводимом в городке Касл Донингтон. У группы сейчас репетиционный период. В мае ребята выезжают в Канаду, где у них начинаются всемирные гастроли. Перед гастролями, как это делается обычно, в свет выходит новый альбом. Он появится на прилавках в апреле. Мы сообщали недавно, что бывший солист группы «Франки едет в Голливуд» Холли Джонсон выиграл судебное дело против своей пластиночной фирмы ZTT, был освобожден от контрактных обязательств и стал вольным человеком. В процессе судебного расследования было проработано такое количество документов и потрачено такое число дорогостоящих юридических трудодней, что судебные издержки, которые придется платить проигравшей стороне, то есть пластиночной фирме ZTT, составили 500 тысяч фунтов стерлингов, то есть полмиллиона наших английских рублей. Напомню, что фирму ZTT основал Тревор Хорн, гитарист, певец, блестящий звукорежиссер, уважаемый музыкант, работавший некоторое время в группе Yes. Жена его, Джилл Синклер, занимается делами управленческими и финансовыми, и супругам, надо полагать, сейчас не только досадно, но и накладно. Газета Sounds сообщает, что менеджер известных американских металлических групп Bon Jovi и Motley Crue по имени Док МакГи находится под следствием. Его обвиняют в контрабанде 20 тонн марихуаны в Соединенные Штаты. Док МакГи стал менеджером Motley Crue в 83-м, взяв Bon Jovi под крыло через год в 84-м году. Общий заработок обеих групп с гастролей и пластинок только в прошлом году составил 75 миллионов фунтов. New Musical Express пишет, что в профессиональных кругах ходят слухи, будто крупная пластиночная корпорация PolyGram в течение будущего 89-го года постепенно будет снимать с производственных линий виниловые пластинки. Это значит, что через два года все пластинки фирм London, Mercury, Polydor, Vertigo и других, входящих в PolyGram, будут, возможно, выпускать только компакт-диски. популярность компакт-дисков вообще растет. Они изящны, занимают мало места, дают высокое качество звука, меньше подвержены повреждению. На маленький диск помещается до 80 минут музыки. Любую дорожку можно найти нажатием кнопки, пластинку не нужно переворачивать и так далее. Единственным «но» до сих пор была цена. От 10 до 12 фунтов. Это в два раза больше, чем обычный пластмассовый диск. Однако в специализированных технических журналах можно найти рекламу, что, например, пластиночный завод Philips DuPont прессует компактные диски по цене 94 пенса за штуку, а при заказе более 100 тысяч делает скидку на 20%. Даже с учетом расходов на студии, оформление пластинок и администрацию, это позволяет уже сегодня продавать пластинки дешевле. Уверен, что конкуренция неизбежно приведет к падению цен. Уже сегодня компакт-диски со старой музыкой 30-летней давности продаются всего по 3,99. К чему все это рассказываю? А к тому, что если пластиночная революция закончится, так сказать, полной диктатурой компактного класса, то что произойдет с нашим с вами культурным обменом? На чем вы, к примеру, лазерные диски будете играть? Или аппаратура уже есть, и я просто от жизни отстаю. Вот на этом мы рок-хронику закончим и вернемся к 20-летнему юбилею группы Deep Purple. «Бладсака. Кровосос. Запись 71 года». Сегодня мы, однако, возвратимся к далекому 60-му году, когда юный Ричи Блэкмор был завсегдатаем рок-н-ролльного кафе на улице Олд Комптон-стрит в Сохо и копил деньги на электрическую гитару. А швейцаром в этом кафе был Питер Грант, будущий менеджер группы Led Zeppelin. Накопив 22 фунта стерлингов, Ричи обменял свой классический «Фрамус» на гитару «Хофнер Клуб 50». И, став, так сказать, лошадным крестьянином, начал по вечерам играть с разными группами. По вечерам, потому что днем он работал радиомехаником в лондонском аэропорту Хитроу, проработав там без прогулов и увольнений без малого года два. В его задачу входило обслуживание самолетных радиоприборов. Работа была ответственная, и положение осложнялось тем, что, выступая подчас вдалеке от Лондона, невыспавшийся Ричи обязан был без опоздания являться на службу. Но он знал твердо, ради чего страдал. Вскоре ему удалось накопить на гитару Gibson 335, красный полудековый инструмент, точно такой же, как у американского рокера Чака Берри. Сегодня такой инструмент, естественно, подержанный, стоит более 1000 фунтов. В 60-м году новый он стоил 135 гиней. Вот так здесь свирепствует инфляция. Эта гитара стала постоянным спутником Ричи Блэкмора на последующие 10 лет. Инструмент располагал к занятиям, и он упражнялся по 6 часов ежедневно, добившись виртуозности, которой завидовали другие виртуозы. Запись 71 года. Последующие 6 лет Блэкмор играл с разными группами, продолжая жить в родительском доме и не особенно беспокоясь о заработках. В 67 году вместе с группой Лорд Сач и его дикари Ричи приезжает на работу в Гамбург. Дикари, повыступав, уехали домой, а Ричи решил остаться. Поселился в квартире со своей подругой, невестой по имени Бэбс. Целыми днями рвал, понимаете, гитарную струну, доходил на студию на записи, не платя с этих заработков ни подоходного, ни тем более налога за бездетность. Неизвестно, сколько продолжалась бы эта идиллия, если бы Блэкмор не получил из Лондона телеграмму с приглашением приехать туда навстречу. И вот в начале ноября 67 года Крис Кертис, Джон Лорд и Ричи Блэкмор отрепетировали несколько номеров в квартире Лорда и пригласили менеджера Тони Эдвардса с его партнером Джоном Калеттой на прослушивание. Прослушивание прошло удачно. Будущие менеджеры были полны энтузиазма, но Крис Кертис, затеявший все это дело и взлелеявший в своих мечтах образ будущей группы, никак не мог переключиться с мечтаний на практическую деятельность, не мог опуститься с небес на землю. Каждый день появлялись какие-то новые идеи. «Поскольку наша группа будет называться «Карусель», — сказал он однажды, — мы трое будем стоять в центре круглой сцены, а вокруг нас будут разные барабанщики и певцы. Сцена будет вращаться, и они будут появляться перед публикой по очереди». Кертиса выслушивали внимательно еще и потому, что в 67-м году он был человеком известным. Группа «The Searchers» — «Искатели», из которой он только что ушел, была очень популярной. Он был в дружеских отношениях с «Битлз», в частности, 7 декабря 1967 года был приглашен на открытие магазина одежды фирмы Apple. Через Кертиса и Джон Лорд попал, так сказать, в высший свет, познакомился с Джоном Ленноном, Джорджем Харрисоном и впервые в жизни прокатился на настоящем Роллс-Ройсе. Однако в практическом плане ничего не происходило. Кертис каждый день приходил с какой-то новой идеей, но все они повисали в воздухе. Поэтому Джон Лорд, видя такое дело, из группы Flower Pot Men, обеспечивавшей ему и пропитание, и кров, не торопился уходить. И вскоре уехал с этой группой на работу в город Мюнхен. К тому времени, когда Джон Лорд вернулся из Мюнхена, Крис Кертис куда-то исчез и более уже не появлялся. Оставленный таким образом на произвол судьбы, Блэкмор получил от Эдвардса и Калеты деньги на обратный билет и уехал в Гамбург, несолоно хлебавший, убежденный, что время было потеряно напрасно. Рождество 67-го года было для Ричи Блэкмора праздником довольно мрачным. Никаких реальных перспектив, случайные заработки и весьма уязвленное самолюбие. Дело в том, что в течение последних 10 лет Ричи Блэкмор развил свою гитарную технику до уровня ранее неслыханного. Однако после 7 лет музыкальной карьеры похвастать ему практически было нечем. Блэкмор явно входил в лучшую десятку молодых английских гитаристов, однако его современники Джефф Бек, Пит Таунзенд, Джордж Харрисон, Кив Ричардс, Джимми Пейдж, Эрик Клаптон достигли уже и успеха, и обеспеченности. Говоря честно, Блэкмор считал себя выше всех этих гитаристов, преклоняясь только перед двумя авторитетами – Альбертом Ли и Джимом Салливаном, впоследствии еще перед Джимми Хендриксом. Неудивительно поэтому, что у Блэкмора развился несколько пессимистический взгляд на жизнь. Затаилась обида на судьбу, которая играет человеком, играющим на гитаре. Тем временем в Лондоне менеджеры Тони Эдвардс и Джон Калетта сдаваться не собирались. Поняв, что от Криса Кертиса толку не дождешься, они послали телеграмму Джону Лорду, в которой говорилось, что интерес по-прежнему у них не утрачен, и что если Джон Лорд возьмется за организацию группы, то финансы они обеспечат. По получению телеграммы Джон Лорд позвонил и назначил встречу через дня два. На встречу он не явился, но пару недель спустя все же приехал и дал согласие собрать группу. Начались разные переговоры, поездки в Гамбург, в Париж и, наконец, в маленькой деревне South Mimms, километрах в 40 к северу от Лондона, был снят за 50 фунтов в месяц огромный амбар, где участники будущей группы Deep Purple могли собираться, репетировать и прослушивать потенциальных кандидатов. По приглашению Джона Лорда Ричи Блэкмор пересек Северное море во второй раз. По его предложению был приглашен барабанщик Бобби Вудман Кларк, работавший тогда во Франции. В музыкальных кругах он был известен как первый ударник, применивший сдвоенные басовые барабаны. Играть на бас-гитаре пригласили Ника Симпера, а певца решили искать через газету. И в газете Melody Maker было помещено рекламное объявление, в котором говорилось, что новой группе требуется певец на твердую зарплату в 25 фунтов стерлингов в неделю. Fireball. На объявление в газете откликнулось более 60 человек, по большей части совершенно неподходящих. Одним из возможных кандидатов, который произвел неплохое впечатление, был Ник Ангус. В разговоре он упомянул о некой местной группе Maze, Лабиринт. «Барабанщик у них, — сказал Ангус, — намного лучше вашего». Барабанщик Иэн Пейс, о котором шла речь, и певец Род Эванс были приятелями Ника Ангуса. И при первой же встрече с ним он рассказал о прослушивании и о том, что, по-видимому, он будет петь с новой группой. Несколько дней я не видел Рода Эванса, что было довольно странно, потому что мы встречались обычно каждый день, вспоминал Ангус. И на третий день до меня постепенно дошло. Род Эванс сам поехал по объявлению в газете. Действительно, так и случилось. Причем на прослушивании Эванс произвел такое впечатление, что место ему было предложено тут же. На следующий день Рот Эванс привел своего приятеля Иэна Пейса, который был знаком с Ричи Блэкмором и был не прочь показаться новой группе. По этическим соображениям он не мог играть в присутствии барабанщика Вудмана Кларка и даже в его отсутствии не мог играть на его барабанах. Поэтому был придуман хитроумный план. Известно было, что Вудман Кларк курил французские сигареты «Жетан», которые тогда продавали только в Лондоне в особых лавках, и для пополнения своих запасов ему приходилось ездить за куревом за 40 верст. В один из репетиционных дней Вудмана Кларка спровадили за сигаретами. Иэн Пейс вытащил из машины свои барабаны, расставил их и... К тому времени, когда Вудман Кларк возвратился с сигаретами из Лондона и увидел Иэна Пейса, рассыпавшего разноголосые барабанные рулады, он понял, что пребывание его в новой группе закончилось. С ним, правда, обошлись по-джентльменски. Уплатили ему 40 фунтов вперед за потраченное время и расходы, но он был все-таки недоволен. Другое дело Ник Ангус, который на следующий день простил приятеля, сказав: «Рот Эванс поет лучше меня, и я на него не обижаюсь». Таким образом, комплектация личного состава группы Deep Purple к марту 68 года закончилась. С их первого альбома «Shades of Deep Purple» «Оттенки темно-пурпурового» запевает Род Эванс. Новый барабанщик группы Иэн Андерсон Пейс родился 19 июня 1948 года в городе Ноттингеме. Его отец Кит Пейс в 30-е и 40-е годы более 15 лет проработал в танцевальном оркестре, но, женившись, пожертвовал музыкальной карьерой как раз тогда, когда его оркестр выходил в общем на международную арену. Средняя школа, в которой учился Иэн, была с научно-техническим уклоном. После нее он поступил в технический колледж, однако после первого курса окончательно понял, что занимается не своим делом. С 14 лет он начал барабанить по консервным банкам, по ручкам кресел, по шкафам, и на день рождения в 15 лет отец подарил ему барабанную установку. Установка хоть и была обшита красной, сверкающей пластмассой с перламутровыми разводами, но звучала неважно. И на следующий год отец, убедившись, что игра на барабанах — это серьезное стремление, а не прихоть, купил сыну установку фирмы «Премьер». Первой профессиональной работой Иоанна Пейса стала игра в оркестре с отцом по субботам. Вальсы, фокстроты, квикстеп, щеточки, два прихлопа хай-хетом. Однако вскоре Иоанн начал играть в местной рок-группе, а еще через некоторое время был приглашен в группу MI5, названную так в честь известного разведывательного управления, в которой тогда уже был Род Эванс. С приходом Иоанна группу переименовали в The Maze, лабиринт. Род Эванс руководил разными группами с 17 лет. Он родился 19 января 1947 года в городе Слау, играл в местных группах и постепенно начал выезжать на клубную работу за границу. В январе 1967 года группа The Maze получила трехмесячный контракт в Милане, в Италии. Иоанн Пейс рассказывает, что на переправе через английский канал он познакомился с Ричи Блэкмором, который ехал в Гамбург. Спустя 3 месяца по окончанию работы в Италии группа «Лабиринт» приехала на 3 недели в Гамбург, и они снова встретились. Несмотря на постоянный заработок, группа «Мейз» никаких заманчивых перспектив ее участникам не сулила. Поэтому, когда Мик Ангус рассказал другу о рекламном объявлении в газете «Мелоди Мейкер», Род Эванс без колебаний на это объявление ответил. Вслед за ним, как мы уже знаем, к группе присоединился Иоанн Пейс. «Тогда мне было 20 лет», — вспоминает Иоанн Пейс, — «и как большинство 20-летних я был готов к чему угодно. Я приехал на репетицию, поиграл, и все согласились, что барабанщиком должен быть я. Прослушивание мое было сделано как бы за спиной Вудмана Кларка, но, к сожалению, такие вещи случаются». Итак, группа Roundabout в марте 1968 года начала серьезные репетиции. Старый дом, в котором ребята жили на ферме, по общему признанию, был населен привидениями. В холодных коридорах по ночам раздавались таинственные шорохи, слышались какие-то завывания, всхлипы, под кроватью Джона Лорда что-то шевелилось, окно, закрытое на ночь, могло само собой открыться и хлопать на сквозняке. Однажды ночью Джон Лорд открыл глаза и увидел в потемках, что по комнате ползло полено, движимое к двери какой-то мистической силой. Дверь тихо раскрылась, и полено исчезло. Затем со стены над камином с оглушительным грохотом упало лепное украшение, разбившись вдребезги. На следующее утро за завтраком ребята рассказывали друг другу об ужасах пережитой ночи. А Ричи Блэкмор с невинным лицом и чистыми, немного грустными глазами внимательно и сочувственно их выслушивал. На самом деле ему приходилось еще труднее, чем друзьям, ведь нужно было самому ночью не спать, незаметно прокрадываться к своему 100-ваттному усилителю «Маршалл», тихо включать его, выставлять громкость, плавно приближать гитару к динамикам до тех пор, пока усилитель не начинал скулить и стонать из-за обратной радиосвязи. Приходилось привязывать и протягивать нитки, заставляя окна хлопать, двери незаметно раскрываться и поленья ползти по полу. Рок-н-ролльное творчество таким образом шло не только днем, но и ночью. Наш рассказ о группе Deep Purple мы продолжим на следующей неделе. Я же прощаюсь с вами до будущей пятницы. Мы встретимся с вами в полночь по московскому времени и при повторении передачи в субботу в 8:30. И пока желаю вам всего самого-самого лучшего. Счастливо вам, ребята!
Сева, Сева, Новгородцы!